Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В перечне самых ярких книг, которые вышли в последние месяцы, заметное место занимают жизнеописания героев, определивших облик российской культуры прошлого века. В одной из недавних передач мы говорили об изданной в серии «Жизнь замечательных людей» биографии Даниила Хармса. Героиня книги, о которой сегодня пойдет речь, Лина Прокофьева, принадлежала к тому же поколению, попавшему в жернова сталинских репрессий. Даниил Хармс, родившийся в России, никогда ее не покидавший, играл иностранца, старался ни в чем не походить на советского человека. Лина Прокофьева, тоже не терпевшая всего советского, была иностранкой. Испанка, великолепно выучившая русский язык, она приехала в СССР со своим мужем, композитором Сергеем Прокофьевым. Живущая в Испании Валентина Чимберджи, автор книги «20 век Лины Прокофьевой», с детства знала семью композитора.
Эта мысль возникла случайно под влиянием, я бы сказала, каталанского радио. Там была передача о Прокофьеве, и там сказали, что его жена, Лина Ивановна Прокофьева, была арестована. Ну, я-то это прекрасно знала. А моя приятельница, испанско-каталонская, мне говорит, я сегодня слышала, что жена Прокофьева была арестована. Ну, и пошел разговор, что я ее прекрасно знала, с ней очень дружила. И вот она говорит, так надо же книжку написать. Конечно, надо написать книжку, потому что если просто перечислить события ее жизни, то это уже книга. Но так как я знала Святослава, это сын, писал имейл, но я получила такой восторженный ответ. Вот они жили всю жизнь, не мечтая об этом. И тут я так без ложной скромности могу сказать, что человек, который знал всю семью, обожает музыку Прокофьева, и знает эту музыку. Моя любовь к Прокофьеву безгранична. Еще писать могу, как бы. И я поехала к нему в Париж, он мне 3 дня все-все рассказывал, что мог. Дал очень много материалов, дал много писем Сергея Сергеевича, никогда не опубликованных, письма и дневники, и все эти справки, и даже письмо Андропову, которое мы вместе писали, и вот все это вместе. И я не начинала. И вдруг в какой-то момент, я прям считаю, что это судьба, так повернулось, что я в один день вдруг обнаружила ее воспоминания о том концерте, о котором у меня были и его воспоминания. И я вот почувствовала вот это начало.
Лина Кодина познакомилась с Сергеем Прокофьевым 10 декабря 1918 года на концерте в Нью-Йорке. Молодой певице, дочери испанского тенора, был 21 год, композитору, уже весьма известному, 27. В дневниках Прокофьева остались свидетельства его сомнений. Он испытывал страх перед женитьбой, и хотя они с Линой несколько лет провели вместе и вместе путешествовали по миру, он решился на брак лишь в 23-м году, на 5-й год их знакомства. Несколько глав книги Валентины Чимберджи построены на дневниках Прокофьева и его переписке с женой, свидетельствах безмятежного существования творческих людей, омрачаемого разве что переездами с одной квартиры на другую и поисками жилья.
Следуя день за днем за жизнью семьи Прокофьева, ощущаешь, насколько же это была счастливая жизнь, полная, насыщенная всем, что вносит смысл и красоту в творческое, семейное и дружеское сосуществование. Прокофьев был широко признан как композитор, пианист, дирижер, европейский, американский, русский. Из-под его пера появлялись на свет все новые и новые произведения во всех жанрах музыкального искусства. Оперы, балеты, фортепианные и скрипичные концерты, фортепианные пьесы, камерные и вокальные сочинения, исполненные новизны, мелодизма, остроумия. Они звучали во множестве стран на самых известных сценах мира. Рос Святослав, в семье царила любовь, преданность, взаимопонимание. Лина искала свой путь на сцену, ей сопутствовали и удачи, и неудачи.
Она пережила все. Она пережила Дягилева, Стравинского, Рахманинова, сезон парижских балетов, Больма в Америке, Пулен, Кравель, весь верх европейской жизни. Потом уже вышла замуж за Прокофьева, жизнь в Париже блистательная. И рождаются дети. Он при полном, так сказать, признании и с огромным успехом, и как композитор, и как дирижер. Потом вдруг переезд сюда. Сразу все стало другое. Он обманут по всем статьям.
После долгого перерыва Сергей Прокофьев приехал на родину с концертами в 1927 году. Композиторы встречали восторженно.
Среди причин окончательного возвращения Прокофьева на родину какое-то место наверняка принадлежит той неистовой любви публики, которую ощутил Прокофьев во время своего первого посещения России в 1927 году. Лена была свидетельницей этого успеха. Как артистка и жена гениального композитора, она не могла не почувствовать, что это был за успех. Она десятки раз присутствовала на концертах своего мужа, премьерах его сочинений, сама их исполняла. Она видела рукоплескания в Париже и Нью-Йорке, и все же здесь было что-то особое. Взаимная радость признания или особая восприимчивость московской публики, приходящей в зал не из соображений этикета. Такой успех мог глубоко отразиться на внутреннем ощущении художника. И Лена поняла это. И, поддержав впоследствии решение мужа переселиться на родину, она, быть может, в глубине души помнила прием, который превзошел все, что она доселе видела.
Я прочитала столько безобразных всяких, и западных тоже, спекуляций по поводу его отъезда. И вот эта пошлость, что он хотел быть первым, потому что там Рахманинов, там Стравинский. И мне захотелось написать, как его советские власти хотели заманить, как они это делали. Это первое. Второе, как он скучал безумно по России. Надо же, что он попал сюда в 1927 году на бесконечные концерты. Это же еще райский момент с таким успехом, что он и Лина оба пишут отдельно, что никогда такого вообще, это просто сумасшествие было с его приемом. Это мне так странно, как же была подготовлена публика. До сих пор, мало кто в его музыке понимает что-нибудь, но вот в 1927 году наша публика сошла с ума от этих его сочинений. Меня это поразило тоже.
Прокофьев приехал в Россию в тот единственный момент, в отличие от всех последующих десятилетий XX века, когда музыка еще не стала бесправной униженной изгнанницей. Еще живы были слушатели традиции, уровень держался для последующего десятка лет неслыханный, еще не били наотмашь по великим операм, как это сделали Шостаковичем, не сажали и не расстреливали. Можно было даже допустить, что некоторые живут за границей. Да за это лет через 8-10 укокошили бы без суда и следствия. Сошлось все каким-то чудесным образом. Как тут не сказать, не зря ведь созрело в это время столько гениальных дарований во всех областях жизни. Такой намечался у России путь, но большевики в своем варварском меньшинстве подоспели и на корню все уничтожили.
Окончательный переезд в СССР был, вне всякого сомнения, роковым решением для Прокофьева и его жены. Размышления о причинах этого решения занимают заметное место в книге Валентины Чемберджи.
Конечно, у нынешних людей возникает вопрос, как же он не видел, что пишут, что рисуют и прочее? Видел. Но была еще жива литература, живопись, еще не все подвергли надругательству и уничтожению. На сцене еще царили Мейерхольд, Эйзенштейн, Таиров, Маяковский, и его тянуло к ним.
Валентина Чемберджи приводит мнение сына Святослава Прокофьева, считающего, что Лина поддержала решение своего мужа вернуться на родину от чрезмерной любви. Она чувствовала, что ему очень хотелось в Россию, и пошла на это ради него.
Лина не была похожа на Веру Николаевну Бунину или Анну Григорьевну Достоевскую. Она не растворилась в муже, была достаточно самостоятельна в суждениях, в поведении, отличалась известной строптивостью, но преданность Прокофьеву и его музыке была безгранична. Трагедия Прокофьева отчасти коренится в сущности его совершенно необычной личности. Гениальный композитор, умнейший и талантливейший человек, он остался доверчивым, цельным, нетронутым, скажем мягко, особенностями общества, в которое попал. Наивно верил в силу искусства, на которое ничто не посмеет посягнуть. Он не задумывался о втором, третьем и 33-м плане поведения окружающих. Трагедия Лины была такого же происхождения. Постигнувшая чутьем, но не способная осознать до конца советскую действительность, иностранка, она стала ее жертвой. Рассматривая теперь старинные фотографии Лины Ивановны, оживляя их воображение, сопоставляя с той, которую я знала, в двух ее обликах, довоенном и послелагерном, я вдруг подумала, что она могла бы быть идеальным воплощением самой красивой актрисы немого кино. Ведь они всегда были или должны были быть безупречными красавицами, но чаще всего находилась в их облике какая-нибудь подгулявшая деталь. в немыслимой шлемообразной шляпке, в воздушном маленьком платье в стиле ретро и на высоченных каблуках, оживленная, пикантная, артистичная, иногда томная, впрочем, и в испанском наряде она была неправдоподобно хороша.
И все же очень трудно понять, отчего гений, признанный в Европе и Америке, космополит, привыкший свободно путешествовать по всему миру, выбирает сталинскую Москву 1936 года. Валентина Чембиджи возвращается к этой загадке вновь и вновь.
Он отчасти верил в благие намерения носителей социалистических идей. Отрезвление пришло слишком поздно. Он хотел победить догматичность, жестокость и тупость новых правителей своей музыкой. У Кормила культуры он видел Луначарского. Ему благоволил Литвинов, но главное, он получал какие-то неслыханные для Запада блага для работы. Это были не деньги, это было страстное желание исполнить каждую его ноту. Партитуры выхватывали из-под пера. Радио, крупнейший театр страны, лучшие оркестры. Все жаждали Прокофьева, все рукоплескали ему. Он не должен будет, как Рахманинов, откладывать работу над своей четвертой симфонией из-за необходимости играть и зарабатывать. Он получит возможность полностью и насовсем отдаться сочинению. Все недостатки нового строящегося общества временные. И уж во всяком случае его-то политика не коснется. А слушателей, народ, который, по словам партии, его не понимал, он победит музыкой.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу по книге Валентины Чембиджи «20 век» Лины Прокофьевой. Одним из важных факторов, определивших умонастроение Сергея Прокофьева, была его многолетняя приверженность учению Christian Science, христианской науке, согласно которому человек сам выдумывает свои проблемы. Христианская наука, безусловно, сказалась и на том, как композитор воспринимал советские реалии. Он писал в дневнике: «Когда приезжаешь в СССР, первое впечатление – серости, но под этой серостью постепенно начинаешь рассматривать интересные и одухотворенные лица».
Таков Прокофьев. Художник радости бытия, может быть, самый редкий, если не сказать уникальный тип творца. Далекий от политики, уверенный, что ему удастся и дальше уворачиваться от угрозы ее вмешательства, уставший от нормальных интриг и скепсиса Европы, увлеченный новыми вихрями, бушующими в родной стране, закрутившими в своих порывах талантливейших людей России. Последователь Christian Science, разумный человек, он не мог поверить, что эта родная страна походя поломает им хребты и уничтожит в своих застенках.
Наивное желание вернувшегося на родину композитора предложить для постановки что-то революционно-советское перепугало партийно-музыкальное начальство. Валентина Чембиджи рассказывает.
Либретто стали восприниматься как тексты партийных резолюций. На музыку особого внимания не обращали. Сергей Сергеевич полностью был промолот в этой мясорубке в двух своих сочинениях вскоре по приезде в любимую страну. Первым была «Ленинская кантата», написанная к 20-летию революции. Ее сенсационная особенность состояла в том, что в качестве текста были представлены цитаты из произведений Ленина. Прокофьев потрудился еще и подчеркнуть, что он имел в виду. Философы раньше лишь объясняли мир, а мы его изменим. Ну что тут поднялось, скандал. Композитора затаскали по инстанциям, за него и против него сражались в высших государственных и партийных эшелонах власти. Предложили заменить Ленина на Безыменского, Кирсанова, Сильвинского, но Прокофьев только что приехал и еще не был запуган. Он категорически отказался от этого предложения. Тухачевский бросился ему на помощь, и даже Молотов как будто бы сказал, чтобы дали Прокофьеву возможность самому решать свои творческие проблемы. Однако не тут-то было. Прокофьев решил еще добавить парочку цитат из Сталина. Все, кантата была запрещена, а включение слов главного вождя сочтено преступным.
Много лет спустя Лина Прокофьева рассказывала, что в 1936 году, вскоре после приезда в Россию, она поняла, что в стране царит дикий бесчеловечный режим, и сразу захотела уехать. Сомнения возникли и у ее мужа, но он предпочитал рассматривать происходящее как временные трудности.
Он уже понял, что он совершил что-то невероятное после того, как у него все запретили, сняли и велели писать марши к парадам. И он хотел примирить себя с тем, что он сделал, найти какие-то оправдания и надежды какие-то питал. А Лина с ее свободолюбием, она в ужасе была. И она даже писала такие вещи. Вот он обещал, что мы уедем обратно к маме. Но он тоже понимал, что он никуда обратно не поедет.
Внешне лучезарный период жизни Прокофьева в Москве, его встречи с самыми талантливыми и знаменитыми представителями всех сфер искусства, горячий прием, оказываемый не только ему, признанному российскому гению, но и его очаровательной жене, пришелся на самый активный репрессивный период деятельности НКВД. Кругом шли аресты, НКВД заметало в свои застенки сотни людей. Слово «иностранный» приобрело уже свой однозначно отрицательный, подозрительный, враждебный оттенок. Иностранка Лина Ивановна не могла не раздражать бдительных стражей страны, где так вольно дышит человек. Может быть, именно в этом и коренились истоки всех ее последующих бед. Пусть она была его преданной женой, родила двух сыновей, но разве не стало бы всем удобнее, если на месте светской дамы, царящей на приемах в иностранных посольствах, оказалась бы наша девушка-комсомолка на пороге вступления в партию? Если бы у возвратившегося на родину знаменитого композитора появилась подруга, которая объяснила бы ему, что к чему в наши лучшие страны.
Этой подругой стала 24-летняя студентка Мира Мендельсон, которую Прокофьев встретил в Кисловодском санатории в августе 1938 года. Разница в возрасте, 24 года, не помешала завязавшемуся роману. Как говорила позднее Лина Прокофьева, главной задачей комсомолки Мендельсон было сделать из Сергея Сергеевича советского гражданина, и она этого добилась.
Бедная Лина в дальнейшем напишет, что комсомол помогал Мире. Идеальная кандидатура, чтобы разрушить брак Сергея Сергеевича Прокофьева с иностранкой. И Мира тихим своим голосом, домашняя, в халатике, свернувшись клубочек в уголке дивана, все объясняла и объясняла растерявшемуся композитору, как и почему все происходит. Успокаивала, уговаривала, сглаживала острые углы, утешала.
В юридической практике существует даже термин «казус Прокофьева». Его брак, заключенный в Германии, советские власти объявили недействительным. Лина Прокофьева, въехавшая в СССР как законная супруга композитора, в какой-то таинственный момент перестала ею быть. В 1948 году Сергей Прокофьев заключил брак с Мирой Мендельсон без развода с первой женой. Такое нарушение закона, пишет Валентина Чимберджи, могло произойти только по прямому указанию НКВД или высших партийных органов.
Не собираюсь я осуждать, но там так влюбилась, она это тоже написала в своих дневниках. Я вот увидела и поняла, что это вот человек, который будет любить меня всю жизнь. А что у него жена и двое детей, это как-то ее не остановило. Ну вот как только она стала его женой, она уже дальше себе ничего такого, чтобы ее назвать непорядочным человеком, не позволяла, упаси бог. Она только была, ну, стопроцентный продукт своего времени. И папа ее был профессор экономики, преуспевающий, что довольно сложно было в тот период.
48-й год был роковым во всех отношениях. 15 января был официально оформлен брак Сергея Прокофьева с Мирой Мендельсон, а 10 февраля появилось постановление Политбюро ЦК ВКПБ, заклеймившее Прокофьева и Шостаковича как формалистов, врагов народа, наносящих вред своей музыкой.
Русское музыкальное искусство ухнуло в бездну после этого постановления. Всех композиторов, считающих нужным служить народу, а не замыкаться в тишине своих кабинетов, призвали и даже обязали сосредоточиться на песнях. И зазвучали одни только песни, в основном в хоровом исполнении, на колхозные и заводские темы. Симфонические камерные сочинения, не говоря о новых балетах и операх, как будто перестали существовать. Эта традиция, кажется, преобладает и по сей день. Разве что песни стали ужасающими.
Через 10 дней после выхода до постановления Лина Прокофьева была арестована по обвинению в шпионаже и приговорена к 20 годам лагерей строгого режима. Ее отправили в находящийся за полярным кругом поселок Абись, близ Воркуты.
Жить в зоне вечной мерзлоты, когда к утру волосы примерзают к стене, а лопату не вонзили бы в окаменевшую от мороза в землю и силачи, не говоря о писательницах, певицах, профессорах, окончивших Сорбонну, выходит за пределы наших представлений. Сгребать снег этой лопатой в кадушку из-под селедки, ведер-то не было, которую невозможно было поднять не только в одиночку, но и с помощью других шпионок, такой вид труда изобрели для них в ГУЛАГе. Лина Ивановна страдала, может быть, больше других. Испанка, родившаяся в Мадриде, привыкшая к теплому морю в Европе, а потом и в России, она была не в силах переносить страшные морозы. Да и условия ее жизни на воле разительно отличались от представления о комфорте других заключенных. Блестящая жизнь в Париже и России рядом с Прокофьевым настолько контрастировала с лагерем усиленного режима Абись, что это не вмещалось в сознание. Она как будто попала в ад.
Сергей Прокофьев умер 5 марта 1953 года, в день объявления о смерти Сталина. На его скромные похороны друзья и родные принесли цветы в горшках, которые взяли за своих окон. Все цветы были у почившего вождя. Лина Прокофьева вышла на свободу через 3 года после смерти мужа, в 1956 году. Валентина Чимберджи вспоминает.
Она очень быстро, просто мгновенно преобразилась, приобрела свою обычную элегантность и энергию, и умное веселье, я бы сказала. Мы очень подружились, но она никогда не рассказывала ничего ни о лагере. Лагерь она называла это «Севером», когда я была на севере, а Мира Александровна и Сергея Сергеевича никогда не касалась. Можно было ей всегда любоваться, вот как она ходила, говорила, что рассказывала. Все это было всегда страшно интересно, злободневно. Ну вот ни малейшего налета возраста. Она была молода и прекрасна.
Валентина Чимберджи рассказывает, как она перепечатывала на машинке письмо Лины Прокофьевой Андропову с просьбой выпустить ее за границу. Расторжение брака 1948 года было признано недействительным, и вдову композитора часто приглашали на Запад. В Англии поселился ее сын, однако разрешения покинуть СССР Лина Прокофьева не получала. Решение обратиться к самому главе КГБ оказалось неожиданной верным. В ответ на письмо, отправленное в августе 1974 года, Андропов лично распорядился о выдаче Лине Прокофьева загранпаспорта. В Россию она уже не вернулась, но ее не покидал страх, что советские агенты схватят ее и насильно отвезут в Москву. Валентина Чимберджи пишет, что на Западе Лина Прокофьева жила как птица, выпущенная из клетки. Ей выпала очень долгая жизнь. Лина Прокофьева скончалась в 1989 году в Германии. Ей был 91 год.
Как ни странно, она была счастлива вот так по-настоящему дважды. Один полностью огромный период, начиная с их встречи и до переезда в Россию. А потом, после того, как она вышла из лагеря, уже все пережившая на свете, и в роли абсолютно законной вдовы Сергея Сергеевича, и она всю ее жизнь дальнейшую посвятила работе над тем, чтобы все, что, скажем, было неизвестно, не исполнено, потеряно, она над всем этим работала. Премьеры, концерты, исполнения, она все это так обожала. Это был ее способ существования. Она все это имела. И когда на опере или балете, или концерте оказывалось, что идет Лина Прокофьева, то все же прямо, можно сказать, падали в обморок. Она это любила.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге Валентины Чимберджи «20 век Лины Прокофьевой». Биография жены композитора вышла в московском издательстве «Классика-21». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с английским писателем Томом Робом Смитом и записи, сделанные на вечере воспоминаний о художнике Михаиле Рогинском. После рекламы и краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обосновано ли подозрение оппозиции в бюджетном финансировании школы прокремлевской молодежи «Селигер-2009»? Об этом говорим с лидером движения «Оборона» Олегом Козловским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина будет похоронена 4 июля в Москве на Новодевичьем кладбище. Певица скончалась в среду на 81-м году жизни. В Дагестане на федеральной трассе «Кавказ» обстрелян автомобиль дорожно-патрульной службы республиканского МВД. Один милиционер погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Переговоры между Россией и Грузией о ситуации в зоне конфликта в Южной Осетии продолжатся 17 сентября. Такая договоренность достигнута в среду в ходе очередного раунда консультаций в Женеве. Семьи погибших в катастрофе самолета йеменской авиакомпании получат компенсацию 20 тысяч евро за каждую жертву трагедии. Авиалайнер, летевший из столицы Йемена, Санэ, на Коморские острова, упал во вторник в Индийский океан. Погибли более 150 человек. Чудом выжила одна пассажирка, 14-летняя девочка. Иранский оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Мир Хусейн Мусави, заявил о нелегитимности президента Махмуда Ахмадинежада, который, по официальным данным, одержал победу на июньских выборах. Мусави отметил, что итоги выборов были грубо подтасованы властями. Низложенный президент Гондураса Мануэль Селая сможет вернуться в страну только в результате иностранного вторжения, заявил временный лидер Гондураса Роберто Мичелетти. Между тем, Организация американских государств потребовала от нового руководства Гондураса в течение 3 суток восстановить демократию в стране. Швеция, принявшая сегодня от Чехии пост председателя Евросоюза, заявила о намерении сосредоточить усилия на борьбе с экономическим кризисом и глобальными изменениями климата.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В одном из выпусков радиожурнала мы рассказывали о книге «44-й ребенок», детективном романе, который мгновенно принес славу английскому писателю-дебютанту Тому Робу Смиту и стал бестселлером. Необычен не только успех романа, но и замысел Тома Роба Смита. Действие детектива происходит в сталинском Советском Союзе. Писатель перенес историю маньяка Андрея Чикатило в 1953 год. После успеха романа Том Роб Смит решил сделать его первой частью трилогии. Недавно вышла вторая часть – роман «Секретная речь». Он тоже стал бестселлером и получил одобрение британских критиков. С Томом Робом Смитом встретилась лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
«Секретная речь» – это сиквел «Ребенка 44». Его главным персонажем по-прежнему остается следователь Министерства госбезопасности СССР Лео Степанович Демидов. 3 года разделяют время действия этих романов. Название «Секретная речь» отсылает читателя к секретному докладу Хрущева на 20-м съезде КПСС. Впрочем, доклад генсека ЦК КПСС, вопреки представлениям автора, вряд ли можно назвать секретным. Поначалу он зачитывался членам партии в местных партьячейках, а вскоре о его содержании прознали не только беспартийные жители страны, но и иностранные дипломаты. 30-летний Том Роб Смит, ободренный успехом своего дебютного «Ребенка 44», за который он получил престижную премию «Стальной кинжал» Иэна Флеминга и попал в лонг-лист Букеровской премии, уже объявил, что намерен сделать Лео Демидова героем трилогии. В «Секретной речи» Смит описывает Советский Союз 1956 года. Из лагерей начинают выпускать политических заключенных. Чекисты в панике. Страшась возмездия за пытки и убийства, кое-кто из них в страхе кончает самоубийством. Лео Демидов терзается угрызениями совести. Он и его жена Раиса удочеряют 2 дочерей врагов народа, чьих родителей Демидов отправил в ГУЛАГ в 1949 году. Сейчас старшей Зое 14 лет, младшей Елене 7. Зоя, зная о роли, которую Демидов сыграл в судьбе ее родителей, ненавидит приемного отца. Главная интрига этого триллера закручивается, когда из лагеря выходит мать Зои и Елены Анисия, которая становится во главе банды под кличкой «Фраера». Похоже, что, изобретая эту кличку, автор попросту употребил в женском роде слово «фраер», обозначающее на российском воровском жаргоне «честного человека», не «вора». Сталинисты в компетентных органах использовали «фраеру» и ее банду для убийства собственных коллег, стремясь посеять панику, которая смела бы Хрущева. Одновременно Фраера пытается разделаться с Демидовым, но прежде пытается заставить его освободить из лагеря своего мужа Лазаря, грозя в ином случае убить его жену и его самого. Елена попадает в банду матери, а Демидов отправляется в Магадан, где устраивает побег Лазарю. Во второй части романа Елена вместе с одним из бандитов попадает в восставший Будапешт, где идут бои с советскими войсками. Демидов с женой отправляется туда же, на поиски приемной дочери. В целом, «Секретная речь» слабее первой части будущей трилогии. Многие ее эпизоды клишированы, роман изобилует развязками в стиле «Deus Ex Machina», а побег Лазаря из лагеря описан в откровенно голливудском стиле. Однако главное достоинство романа в точном воспроизведении советской тоталитарной системы с присущей ей атмосферой двоемыслия Оруэлла. Впрочем, и сам Том Роб Смит в интервью «Радио Свобода» настаивает, что его роман – это политический триллер.
Думаю, что политика играет в книге не менее важную роль, чем чисто сюжетные ее элементы. Огромная опасность для персонажей книги, и это очень важно, исходит от политической системы, в которой они действуют, от их политического бэкграунда. Уже в первой части этой трилогии, в «Ребенке 44», я постарался показать, что главная угроза для людей исходит не от убийцы, а от преступного государства, ставшего политическим убийцей. Это справедливо и для «Секретной речи». Так что в этом смысле это политический триллер, и политика очень важна для его понимания. Тем не менее, моим главным и самым важным намерением было доставить удовольствие читателю, создавая захватывающие эпизоды повествования. Читатель должен быть вовлечен в действие, неотрывно следить за ним. Это было главным стремлением. Впрочем, это свойственно всем авторам триллеров. Все остальное вытекает из этого условия.
Главный персонаж «Секретной речи» Лео Демидов, разочарованный в коммунизме, пытается найти спасение в семейной жизни. Вот как его жена Раиса описывает эволюцию его убеждений. Когда-то фанатично преданный идеям коммунизма, он стал не менее фанатично предан своей семье. Его представление об утопии стало менее абстрактным, более узким и включает сейчас лишь 4 человек. Весь мир для него стал иллюзорным и ускользающим. Том Роб Смит, однако, настаивает, что уход героя его романа в частную жизнь, его эскапизм и противостояние внешнему давлению – не что иное, как различные формы сопротивления тоталитарной системе.
Бесспорно, что одна из центральных тем романа – сопротивление режиму. Меня эта тема очень занимает, причем интересует меня не столько сам режим, сколько то, как люди ему противостоят. Мне не хочется показаться циничным, но меня интересует и то, почему люди так легко поддаются давлению. Конечно, мы знаем замечательные примеры мужества в таких ситуациях. Я не обращаю на них особого внимания в книге, однако говорю там о необходимости сопротивления тоталитаризму. Возможно, причина, по которой такие режимы не живут особенно долго, кроется в их бесчеловечности. При них невозможно жить, не сопротивляясь. Вот почему такие режимы относительно быстро разваливаются. Что мне нравится в главном герое романа Лео, так это то, что он не сдается, причем даже при предъявлении ему, казалось бы, неопровержимых доказательств его преступления. Он отказывается признать свою вину. Он органично не может принять самооговора. Меня это очень подкупает.
Том Роб Смит не скрывает огромного влияния, оказанного на него архипелагом ГУЛАГом Солженицына. Среди источников, которым он пользовался, труды по новейшей истории России и мемуары советских политзаключенных. Описывая Советский Союз 1956 года, Смит старался быть максимально достоверным.
Очень важным для меня был архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Я прочел 3 тома этой его работы в ее первом американском издании. Она произвела на меня огромное впечатление. Это блестящая книга, из которой я почерпнул много важной информации о советском режиме. Я прочел и много чисто исторических работ о России. Российская художественная литература не играла никакой роли при создании этого романа. Честно говоря, я знаком в основном с российской классической литературой, а не с современными авторами.
Несмотря на то, что политический триллер Смита претендует на историзм, автор замыслил его и как своего рода притчу, как параболу, иносказательно повествующую о человеке, заброшенном судьбой и историческими обстоятельствами в ситуацию экзистенциального выбора – предать или умереть. Автор романа убежден, что на месте советских людей в такой ситуации мог бы оказаться любой человек в любой авторитарной стране.
Absolutely.
Я абсолютно убежден, что многое из происходящего в книге могло случиться не только в Советском Союзе середины 50-х годов прошлого века. Я не подчеркивал географическую уникальность происходящего. Нередко я даже ставил себя на место своих героев. Что бы я предпринял на месте этого человека, задавал я себе вопрос. Иногда в романе возникали, казалось бы, невозможные с моральной точки зрения ситуации. Однако они вполне могли повториться и в других странах с авторитарным режимом. И там люди идут на риск противостояния режиму, и там им приходится решать морально неприемлемые проблемы выживания. Я не мыслил узкогеографически. Когда я читал, что человеку в Советском Союзе приходилось ради собственного спасения предавать соседа, мне представлялось, что на его месте мог бы оказаться человек и из другой страны. Как бы повели себя в такой ситуации англичане? Думаю, что все зависит от характера человека и его убеждений. Я не стал бы утверждать, что англичане, немцы, французы или американцы повели бы себя иначе. Нельзя выводить на этот счет какой-то однозначной теории.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал английский писатель Том Роб Смит, автор советских детективных романов «44-й ребенок» и «Секретная речь». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник воспоминаний о художнике Михаиле Рогинском «Дураки едят пироги». С некоторыми авторами этой книги встретилась Тамара Леленкова.
Название книги «Дураки едят пироги» дала надпись на одну из парижских работ Михаила Рогинского. Буквы, слова присутствуют в его кухонных натюрмортах, московских пейзажах, как атрибуты жизни наравне со спичками и трамваями. Его называют лидером московского андеграунда, отцом русского поп-арта, а картину «Дверь», написанную в 1965 году, по значимости сопоставляют с «Черным квадратом» Казимира Малевича. Лица из прошлой жизни, узнаваемые в толпе незнакомцы. Кто жил в советские времена, не может ошибиться. Это его жизнь, его трамвай и чайник, газовая конфорка. Поэтому и воспоминания иногда сходятся, пересекаются, несмотря на то, что часть из них записана как интервью художницей, составителем сборника Аленой Романовой.
Началось все с того, что когда уже эта книжка практически затеялась, первый человек, к которому мы пришли разговаривать, это был Мишин брат. И Мишин брат сказал: слушайте, а зачем это все надо? Это художник, от него остались работы. Зачем нужна книга? Кому не нужны воспоминания, кому не нужны слова? Вот работы, они говорят все, что хотел сказать художник. Рогинский достаточно много работал и достаточно полно сказал все, что он хотел. Ну, ответ такой внутренний был следующий, что работы остаются, но уходит эпоха, уходит воздух времени, и уходят те люди, которые своими голосами могут об этом рассказать. Ну, а после этого начались хождения по людям. Обычно разговор начинался так. Для того, чтобы поговорить о Мише, я сначала должен немножко рассказать о себе. После этого рассказ о себе становился столь захватывающим и длинным, что вырулить уже обратно на Рогинского часто было нелегко. И очень жалко, что рассказы о себе стали совершенно за кормой этой книги, потому что рассказы были неожиданные, абсолютно упоительные и как раз имеющие отношение вот к этому пейзажу, через который прошли все эти люди. И страна, и пейзаж, в общем, конечно, принесли нам много неожиданного. Например, Саша Великов, который очень подробно рассказал про спецхран. И это вроде бы вставная история, но это вставная история, которая имеет отношение к тому фону, на котором существовали картины Рогинского. Забавной оказалась деталь про Пушкинский музей, который все то время, когда Рогинский учился в художественной школе, не работал или работал кем угодно, например, музеем подарков Сталина или еще чем-то, но совершенно там не было картин.
Действительно, книга о Рогинском – это одновременно книга о тех, кто его вспоминает. Рассказывает вдова художника Лиана Рогинская.
Я должна сказать, что выход этой книги для меня очень большой праздник. Потому что это книга о Мише, но и потому что там присутствуют тексты людей, которых я очень люблю. В какой-то момент я очень попросила составителей включить фотографию Миши с нашими собаками. Вы знаете, для меня было очень важно, чтобы все наши собаки были в этой книге, потому что эти собаки – это часть Мишиной жизни. И еще потому, что когда Миша заболел, и когда он попал в больницу, он мне все время говорил: «Господи, хоть бы еще раз увидеть Гошу и Степу». И он увидел Гошу и Степу. В больницу я, конечно, не могла их привезти. Но Мишу привезли домой, и собаки, они переселились в Мишину комнату. То есть они сидели около Миши, и каждые 2-3 минуты то один, то другой подходил, там лизнет. То есть они говорили ему все время, что вот они с ним. Вот такие у нас были собаки.
К сожалению, помимо нескольких фотографий, иллюстраций, репродукций в книге нет, что, впрочем, обусловлено жанром серии. Сами повествования собраны в систему концентрических кругов, от подробных свидетельств до кратких реплик. Интервью с самим Михаилом Рагинским совсем немного, искусствоведческих откликов и того меньше. Один из них в 2002 году написал Юрий Герчук.
Мне кажется, что эта книга текстов вовсе не должна спорить с альбомом. Наверное, будет не один альбом Рагинского. Будет ли еще книга такого объема и качества Рагинского? В этом можно сомневаться. Мне очень понравилась система отсылок, которая существует в этой книге, что редкость в изданиях такого типа. И в результате получается эффект телескопический. События видятся разными глазами, с нескольких сторон. И сами мемуары написаны, так сказать, вот без сиропа. Это живое воспоминание о человеке, другого, заинтересованного в нем, в его личности. Я бы сказал, не столько продолжение жанра, сколько возрождение или даже создание нового жанра. Книги, где художник дается в контексте времени, в контексте человеческого окружения. Это то, чего вообще говоря в нашем искусствоведении очень не хватает до сих пор. Я дал в эту книжку небольшую статью, написанную раньше, небольшой выставочке Рагинского. Была посвящена новой Москве, причем не московским красотам, а Москве бытовой, рядовой, однообразной и вроде бы не претендующей ни на какую художественность, а лишь бы жить можно было. И вот эта выставка заинтересовала меня и потому, что это было интересно, как живописный подход к Москве, необычный, не принятый тогда ни в каком из направлений нашего искусства, ни в архаичных, ни в модернистских вариациях ничего подобного не было. И потому, что меня интересует Москва, и в которой большая часть, ну, территориально и по количеству населения, давно уже вот такая. И вот попытка освоить эту страшноватую Москву художественным глазом, причем не в критическом только смысле. Рагинский, как можно понять из того, что он говорил, да и из самих произведений, в общем, любит эту Москву, а в самом деле уважает ее. Уважает ее самостоятельность, отдельность и то, что она в каком-то смысле противопоставлена Москве исторической и старой. Это вот Москва живых, обычных, скромных людей. В этой Москве выросло уже 2-3 поколения, которые считают именно этот город своим, а не центр. И вот об этом это выставка.
Вспоминает художник, издатель парижского журнала «А я» Игорь Шелковский.
Я хочу подчеркнуть вот этот момент, что ведь все вот эти московские картины, вот эти сугубо московские пейзажи, интерьеры, композиции, они были написаны в эмиграции. То есть это все ностальгия. Такая жгучая-жгучая ностальгия. Он жил в Париже, там совсем другое окружение, другая реальность. Познакомились мы еще с ним до его отъезда, до моего отъезда. А потом мы виделись в Париже, и я уже начинал делать журнал. Вот. Он был в ужасе. Он говорит: я с этой страной навсегда расплевался. Я не хочу ничего вспоминать о своей прошлой жизни, а ты меня опять тянешь туда. Потом прошли какие-то годы, и он рисовал только-только Москву. Очень мало Парижа. Причем потом уже, когда смог ездить в Москву, работал здесь, он рисовал что-то такое совершенно, ну, натюрморты, цветы. А то, что составляет его творчество, это жгучая тоска по детству, по прошлой жизни. И когда мы познакомились, он находился под очень сильным влиянием Сергея Есаяна. Там был такой замкнутый кружок художников, и они все работали примерно одинаково. Маленькие форматы, коричневый цвет, сложная с лессировками живопись. А перед этим у Миши была просто какая-то трагедия, потому что когда он начал, его никто не понял. Он остался в одиночестве, живопись его никому не нужна была, никого не интересовала. Второй момент. Мы все жили в какую-то кошмарную эпоху. Мы, слава богу, что это все кончилось, но ведь полжизни прошла при тех условиях. Миша мог бы сделать гораздо большее количество работ и совсем других, продолжая то, что он начал с этими подмосковными железнодорожными пейзажами, или красные двери, или газовые плиты. То есть, ну, то, что потом назвали попартом, московским попартом. Но он был просто в вакууме, в каком-то художественном вакууме, никто его не понимал. Вот здесь вот мне пришло на память, когда умер Хлебников, Маяковский написал статью, которая заканчивалась словами «бумагу живым». Вот, на него потом многие обиделись, потому что поняли так, что это он про себя писал, что вот я жив, бумагу мне. Нет, он писал про Хлебникова, что вот пока художник, поэт жив, вот ему нужна бумага, ему нужны выставки. Художник не может видеть себя без выставок. Когда я время от времени приходил смотреть Мишины работы, их нельзя было смотреть, они все были прикноплены к стене, одна на другой, он так перелистывал верхний слой, но то, что ниже, просто недоступно было.
Рассказ о Михаиле Рогинском продолжает художник Александр Юликов.
Конечно, Миша один из крупнейших русских художников второй половины 20 века. Вот последние 10 лет он жил у меня просто, когда приезжал в Москву. И он привозил каждый раз свои работы, вал, мы их разбирали в мастерской, там обмеривали. И он мне говорил, вот я должен привезти как можно больше работ, потому что когда со мной что-нибудь случится, имел в виду смерти, то они пропадут. И вот мы видим такую книгу, которая действительно отражает эпоху. Там вот такой дивертисмент насчет того, как я в участь США проник в запасник Третьяковки и видел в 50-х годах русский авангард. Эпоха ушла, и современным людям это абсолютно невозможно объяснить. Вот также и искусство, и контекст искусства Рогинского вместе со всем нашим, он уходит в прошлое. И мы узнаем этот воздух этих людей, особенно люди меня поражают, потому что вот эти головы узнаваемыми лицами, вот Миша написал, через много лет в Париже, а это наши люди, именно такие они есть и были. Но никто в эпоху, так сказать, расцвета реализма ничего реалистического не написал. А Миша ценил эту жизнь, любил эту жизнь и отразил. Ему все говорили, ну это вот Москва там 60-х, 70-х годов, что сейчас она вся изменилась и так далее. Дело в том, что для нас она действительно изменилась. Но для Миши нет. Он приехал сюда и он видел то, что осталось с тех времен, которых 90% Москвы осталось такой же. И я помню, мы как-то шли и трамвай ехал. Он говорит, что мне говорят, что этого нет? Вот видишь, что здесь изменилось с тех пор? И действительно, ничего не изменилось. Это именно то. Но мы, у нас замылен глаз, мы видим только новое, а старое мы не видим. А приехав из Парижа через 20 лет, он видел как раз куда вернее, точнее, яснее то, что на самом деле есть.
Возможно, поэтому работы Михаила Рогинского, несмотря на ностальгическую приглушенность тонов, продолжают тревожить и радовать. И дело здесь вовсе не в поп-арте, считает художник Сергей Бархин.
Это настоящий герой нашего времени. Как мне кажется, он разрешил задачу, которую ставила перед художниками сначала общество XIX века, когда Россия стала более самостоятельной, и потом все общество 20 века. Он показал то, что было. Мне не кажется, что нужно утверждать, что это поп-арт, который потом перешел через какой-то один ужасный период влияния Исаяна, перешел в какой-то ностальгический, ужасный в Москве воспоминания. Дело не совсем так. Я видел там работы совсем абсолютно другого плана, от которых можно сойти с ума. Были две работы, два диптиха. Парижских, громадных, 2,20 на 3,80. Огромные, можно сказать, что это как комикс. Очень условно, как здесь все. Я утверждаю, что Рогинский драматург и театральный человек, и театральный художник. Потому что он пишет так, вы никто уже не знаете этого, что я еще застал 70-е годы, где в провинции были мастера, которые с любым эскизом любого художника из Москвы могли написать. Театры были бедные, они ставили стул, стол, а дальше все остальное было писано и тускло освещено. И вот Миша чуть-чуть оттуда, поскольку это 5-й год, и дальше лысьва.
Рассказывает Сергей Бархин.
Там, например, нарисован, они называются пузыри. Лежит человек в сером тоне, на кровати, так чуть-чуть на нас ногами, что ли. Очень печальная картина. Там что-то есть коричневое, по-моему, стол. Рыжий, все серо-голубое. Это страшное что-то. И в дверях стоит какая-то женщина. Все это написано кистью сантиметров 15. У него пузырь, действительно, как вот в мультипликациях, в карикатурах. И он там говорит, она ушла от меня. А из той тоже пузырь говорит, а ты бы меньше пил. Понимаете, это целый фильм, спектакль, там есть все. Он артист, да, я еще хочу сказать об истоках. Что бы там ни говорили, что он ничего не видел, но Роушенберг в Америке был, и я уверен, что он видел. Речь не идет ни о краже, ни об открытии. Это не поп-арт. То, что он делал, это наша жизнь. Он, как сын репрессированно, вот так вот боролся, первое, с успехом. Не случайно он тогда там все время говорит. Это ГБУха, хоть на кого, на Плесецкую, на кого угодно. Потому что он знал, что такой человек, как он, а таких было много, он должен отстраниться. Его не интересует критерий. Он знал и говорил неоднократно, что он ни здесь не нужен, ни там. И все-таки здесь мы ему ближе, и он нам ближе. Вот очень кардинальная фраза. Все должно быть плохо. В этом смысле Ирогинский как раз и современен, потому что ни Кабаков, ни Шварцман, ни Булатов не плохо. А Ирогинский плохо, потому что все должно быть плохо. Это очень тонкое замечание. Но мне все равно нравится фраза, которую запомнил я. Я вот спросил, это очень близко от смерти было. Миш, ну а как ты живешь там в Париже? А он говорит, я встаю очень рано, дальше гуляю с собаками по Парижу, завтракаю и иду в мастерскую, где работаю до темноты. Приезжаю домой, гуляю с собаками, смотрю футбол или бокс и ложусь спать. Вот я думаю, что правильный человек или правильный художник так бы хотел жить. Я больше всего снимаю это с Ирогинским шляпу.
Сергей Бархин и другие участники, прошедшие в Москве презентации, выпущенной издательством НЛО, книги «Дураки едят пироги. Воспоминания и статей о художнике Михаиле Ирогинском». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand. Cairo is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».